Доброе утро. Меня слышно? Ну, пока не подошли еще люди, можно какой-нибудь вопросик?
Ну так сходу вот задам я вопросик. Вот есть определенные законы или традиции стрижки ногтей, да, в какой день недели, да? А есть ли какие-то определенные традиции стрижки волос?
Стрижки волос. Это мне как-то не... Что-то мне как-то не припомнится так сходу. Понятно, что есть, скажем, отраженная в законе тоже рекомендация стричься перед праздниками. Вот. И если на неделе, скажем, то, наверное, если человек выбирает, какой день недели постричься, то, конечно, лучше перед субботой, чтобы это было в честь субботы. Но это не помню такого, чтобы в какой-то день было проблематично стричься, скажем так. Потому что с ногтями там идет речь о том, что они отрастают, и на каком-то этапе они становятся когда нехорошо выглядят. Поэтому нужно именно... Да, волосы, они довольно долго отрастают, поэтому... Мне не помнится, может, я чуть забыл, но... Так мне не помнится.
Вот мы на неделе был такой вопрос по поводу выборов, да? Вот вы сказали, это хорошо, но в принципе это ясно с одной стороны, но с другой стороны, ведь люди находятся в изгнании и не еврейский царь, хорошо, но с другой стороны. В любом случае, что это не Машиах, и как бы и его не изберешь в этом плане. Правильно ли размышлять? И с другой стороны, если мы подтвердим, что не связывается с политикой, это и говорится, что Пиркей Авот, что с политикой в политику лезть нельзя.
Ну, я не очень всегда понимаю, что подразумевается под этими словами «лезть в политику». В Пирке вот написано «держись подальше от власть придержащих». Это да. Слова «политика» там нет. Да, надо стараться держаться подальше от властей, потому что они, ну, как правило, ничего хорошего от этой сближения с властями не происходит. А что такое лезть в политику, я не знаю, ну, скажем, участвовать в каких-то выборах, иметь своих представителей среди властей, это всегда евреи делали там, где это было возможно, потому что тогда у них есть какая-то возможность позаботиться лучше о своей общине, потому что, если, ну, как бы в демократии это так принято, что каждый, как бы, слой общества имеет своих представителей среди народных избранников, и принято, что они больше, ну, как бы стараются, понимая нужды специфические этого прослойки, сектора, как сегодня говорят, они могут позаботиться больше, добиться каких-то там специальных вещей для этого, для этих людей. Конечно, евреи тоже так делают, и здесь, в Израиле, даже так делают. Да? Верующие стараются иметь каких-то своих представителей в муниципальных органах и правительственных. Там есть вопрос, или, может быть, нежелательно становиться министрами, чтобы не нести ответственность за те вещи, которые правительство делает не по законам Торы, но иметь представителей, которые могут влиять на что-то и хотя бы добиться какой-то более-менее приличной равноправия для своих людей, это почему нет? Я, правда, не очень понял, как это связано с тем, что начали, ну,
И один вопрос последний, можно?
пожалуйста, пожалуйста.
Сказано, что нужно трубить шафар в юбилейный год. А в юбилейный год трубиться в шафар, зачем это сказано? Трубиться в Рош-Ашана? Или когда в юбилейный год трубит шафар? И зачем повторно сказано?
Нет, не целый год. Трубить шафар в Рошана – это отдельная заповедь.
Да, да.
А в юбилейный год, если я правильно помню, трубили в Йом-Кипур. И там это трубление было связано как бы с сигналом к тому, что в этот год все рабы, которые оставались у своих хозяин после 6 лет отработки, еврейские рабы, они уходили на свободу. И заодно все земли возвращались. Вот пришли люди, я вижу, здравствуйте, очень рад, что вы пришли. Возвращались земли тоже, которые были проданы. А мы знаем, что продажа недвижимости, ну, как минимум, полей, да, вот таких вещей. То есть квартира в городах немножко по-другому работает, а поля, вот, скажем, именно наделы земельные такие, они продавались только на время. Когда приходил юбилейный, так называемый, год, все возвращалось на места. Так поддерживает Тора, ну, как бы социальный баланс, можно сказать, чтобы не получалось слишком сильного расслоения общества, когда в руках у каких-то магнатов окажутся все владения. Да, и заодно так она поддерживает и фамильные наследия для людей. Ну, поскольку народ уже собрался, давайте перейдем к нашей заповеди сегодняшней. Сегодня мы начинаем заповедь 95-ю по моим тут цифрам, по счету книги Хинух. И это недельная глава Трума. И у нас, конечно же, в первую очередь заповедь строительства храма. Как сказано, да, храм, в котором будем приносить жертвы, к которому будет совершаться паломничество, где будут собираться все сыновья Израиля каждый год по 3 раза. Как сказано, вы асу ли микдаш, сделают мне святилище, говорит Всевышний. И отсюда, ну, прямо написано на заповедь создать какое-то помещение, в котором, да, вот, в котором можно будет приносить жертвы. И где будет проявляться, в общем-то, все равно сейчас Ули, Мигдаш, сказал Всевышний, сделайте мне святилище. То есть он будет каким-то образом проявлять свое присутствие там больше, чем в других местах, так, чтобы люди могли это в какой-то мере ощутить. И если я правильно понимаю то, что рассказывают про те времена, когда стоял особенно первый храм, во втором было меньше, тоже были кое-какие чудеса удивительные, какие-то нарушение законов природы, скажем, известно, там мудрецы еще свидетельствуют, что столб дыма от жертвенного, ну, там, этот жертвенник, на котором вообще-то, по идее, постоянно должны были приноситься жертвы, и даже если люди не пришли, какой-то там перерыв в потребностях, были специальные дежурные жертвы, которые поддерживали просто, чтобы некрасиво не получалось, что стоит жертвенник невостребованный. И постоянно таким образом столб дыма от сжигаемых жертв поднимался вверх. И говорят, что ветер не мог его склонить вбок. Он поднимался вот как-то удивительно вверх, и ничто его не могло ни сдвинуть, ни загасить, ничего. Но там были еще какие-то интересные явления. Описывается это в Пирке Авот, даже, мне кажется, это описывается. А в первом храме было еще больше этого. В первом храме люди приходили и совершенно ясно ощущали, что это место святости. Мы сегодня даже не понимаем, что это такое. Да? У нас нету, ну, большинства, скажем так, я думаю, что есть люди, которые это как-то ощущают, такие вещи. Ну, великие мудрецы Израиля, мы видели, что они умеют видеть вещи, которые другим людям недоступны. Проверено многократно было. Но вот такое, то, что мог тогда любой человек ощущать, конечно, это сегодня нет. Скорее всего, потому что, как я понимаю, когда постановили, ну, мудрецы попросили Всевышнего, чтобы он забрал тягу, такую страшную, непреодолимую тягу к идолопоклонству, которая была тогда у людей. Они хотели, чтобы это ослабло, чтобы невозможно было просто с этим бороться. И каким-то образом, в результате их молитв и каких-то их действий, действительно, вроде бы эта тяга ослабла. Не то чтобы сегодня совсем нет идолопоклонства, в мире мы знаем, есть, но совсем это не на том уровне, как тогда, когда люди просто жизни буквально готовы были отдавать за это. В Талмуде приводятся самые жуткие совершенно примеры, когда же маленькие дети не готовы были расстаться со своим башком и буквально вот уже пораженные какими-то болезнями и прочее, оставались с ними до конца. А беда в том, что когда ослабла эта тяга, Ну, из того, что я понял от моих учителей, тех, кто поглубже немножко умеет размышлять об этих вещах и знает про какие-то тонкости, которые простому человеку недоступны, пока он не изучил всю открытую Тору. А те, кто вот разбирается в более глубоких вещах, они, от них я понял, что вместе с этим одновременно практически народ Израиля покинул и пророчество. Потому что какой-то, видимо, вот если можно сказать, орган, как есть у нас физические органы в теле, да, есть духовные органы параллельно этому нашей души, она сложная, да, не просто что-то такое. Да, в ней есть, как бы тоже мы знаем, детали, есть более низшая животная душа, есть душа более, так сказать, интеллектуального порядка, есть душа возвышенная, которая присоединена все время к духовным мирам высоким, есть там еще какие-то ступени, которые уже не у всех есть. И при этом, как я понимаю, в ней вот был какой-то элемент, который, я не знаю, он был на самом деле духовный, физический, какая разница, как это назвать, который вот мог помогал человеку воспринимать духовность, воспринимать что-то из других миров. И благодаря этому можно было воспринимать пророчество, то, что говорят, то, что Всевышний передает, как бы человек мог это услышать через вот эту чувствительную часть своей души. Но точно так же эта чувствительная часть, как любой радиоприемник, вы знаете, да, он ловит несколько программ на такой-то, на такой-то, на такой-то частоте. Кроме этого, он ловит еще кучу мусора, какие-то просто, да, вот эти фоны, какие-то там помехи и прочее. Также это, как я понимаю, душа человека была способна именно улавливать какие-то силы, которые Всевышний сделал как посредничество какое-то между духовным миром и физическим, и через которые он как бы посылает, что ли, свое благо в этот материальный мир. А люди, ощутив эти каналы, если можно сказать, они захотели, ну, грубо говоря, сегодняшним языком, подключиться к этим каналам напрямую. Зачем, говорят, мы будем беспокоить Всевышнего, если можем прямо к этим каналам поближе к нам подключиться. И там вот так примерно схематично работало идолопоклонство, как минимум, благодаря этой мысли я понимаю, почему их так тянуло к этому, потому что это была реальность, по выражению Владимира Ильича, данная им в ощущение. Они это чувствовали, они это ощущали, и, конечно, это их очень привлекало. Тут я нашел сейчас в чате вопросик. Можно ли подниматься в наши дни на Храмовую гору? Значит, ответ знатоков закона. Я не знаток закона, сразу скажу, но все серьезные знатоки закона в один голос утверждают, что сегодня это запрещено. В причинах можно поковыряться, посмотреть разные объяснения. Есть мнение какое-то среди решений, среди комментаторов в Средневековье были какие-то более облегчающие какие-то мнения, опираясь на которые можно было бы, может быть, это позволить, но при тех обстоятельствах, которые есть сегодня, в любом случае это позволить нельзя. И к тому же, когда есть, ну, есть какие-то правила, как оформляется решение законодательное, и после того, как оно было оформлено, трудно уже возражать на основании того, что где-то раньше кто-то один пытался это разрешить. Да, и вопрос, насколько это было разрешено, все, я не буду в это входить, это очень сложная тема. Как называется, шура тахтана, как на иврите говорят. Резюме нет, не разрешается сегодня подниматься на нее. Те солдаты, которые вынуждены туда заходить, потому что они охраняют каким-то образом, чтобы там не было, создавалось чего-нибудь опасного для еврейского народа, для защиты жизни. Если предположить, что солдаты спросили раввина, он сказал им, что можно заходить, то те, которые спрашивают раввина, он им заодно скажет, чтобы они избавились от всех посторонних предметов, которые у них на теле есть, кроме базисной одежды, конечно, которая нужна им. Даже мне помнится, что-то, да, потому, ну, там это связано с законами тума, это ара, как сегодня все наши предметы, в каком состоянии. И сам человек ведь не чист, да, на Храмовой горе запрещено быть человеку, когда он в состоянии чистоты. И хотя много есть разных возражений и претензий, и мы знаем, что есть люди, которые туда заходят, но крупнейшие законодатели современные не разрешали этого делать. Надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Итак, заповедь строительства храма. Мы обязаны построить значит, храм, в котором Всевышний будет проявлять каким-то образом свое присутствие, да, и вот то, о чем я говорил, что раньше было у людей вот это какая-то, что ли, чувствительная жилка в душе, когда они могли войти в храм и почувствовать, о, здесь не просто так еще одно помещение, красивое, мраморное, неважно, здесь что-то есть, здесь что-то ощущается, присутствие Бога. И других народов люди приходили и были под большим впечатлением от храма. Кроме того, говорит Хинух, в эту заповедь включается не только строительство само по себе здания для храма, но и, так сказать, создание всей храмовой утвари и также предметов базисных, которые стоят в храме. Мы знаем, была менора, светильник, семисвечник, был шулхан, стол, на котором стояли хлеба, подношения, такие очень особенные формы хлеба, в специальных формах они там стояли всю неделю. Коины их съедали в субботу, когда сменялись как раз две коинские семьи, которые дежурили в храме всю неделю. Одна сменялась на другую, в субботу они там были вместе, та, которая заходит, та, которая уходит. И они ели вместе этот хлеб, делили между собой и тут же ставили на его место новые. И жертвенник, конечно. Кстати, жертвенника было два. Один крупный, который для жертвоприношения, и один маленький золотой, который предназначен для воскурений. И прочее еще храмовый утварь, какие-то лопатки, вилки, какие-то такие все детали, которые нужны для текущей службы там. Интересно, кстати, когда я был, где-то я был в Лондоне, в каком-то музее, по-моему, какой-то вот музей, связанный с королевской властью. И там были какие-то удивительные предметы, ну, типа, скажем, вот, когда царя помазывают, я не знаю, честно говоря, в Англии помазывают в наше время короли или нет, но, наверное, раньше тоже помазывали. То есть это берется, очевидно, из древности, из наших традиций, конечно, что короля нужно было помазать на царство. То есть помазание и первосвященника тоже, кстати, да, проводили ему елеем, специальным составом масла, там, с пряностями какими-то, благовониями, проводили ему по лбу. И это было посвящение такое в сан. Так там были какие-то вот сосуды и скипетры, еще какие-то вещи, которые вот такие атрибутика царской власти. Мы там были с моим учителем, Равесесом, и он, по-моему, тогда сказал, что какие-то вот эти вещи не зря евреи приходят их посмотреть, помимо того, что в этом просто есть, ну, как-то немножко прикосновение, что ли, к пониманию того, что такое была когда-то царская власть, кого-то, да, уважение, почет царя, и это было у нас, занимало у нас какую-то роль, теперь у нас этого совсем нет, хотя бы можем у других посмотреть, прикоснуться к этому впечатлению, и не зря перед Букингемским дворцом у вас каждый, как минимум раз в неделю, в Ямрешон в 12 часов, когда сменяется караул, очень торжественным способом, там целый концерт дают, большое такое марширование, они долго-долго эту церемонию производят. И евреи, верующие, приходят на это посмотреть. Тоже как бы вот как прикоснуться чуть-чуть к пониманию царского почета. Помимо этого, есть еще элемент того, что утварь вот эта, которая была у царей, какая-то такая церемониальная, всякие кувшины, какие-то детали, они частично могут напоминать о той утвари, которая была в храме. Все это включается в заповедь строительство храма. Теперь о корнях, да, о причинах этой заповеди. Он говорит, Хинух, не так просто мы сразу ее назовем, как обычно, в двух словах, а здесь говорит, ты послушай меня до конца. И он начинает долгую, цветистую, можно сказать, даже восточную в каком-то смысле речь. Очень красиво он здесь пишет. В трепете я приступаю к тому, чтобы разобрать эту тему, потому что известно, что тот, кто приблизился к святости, не будучи подготовленным, очищенным, возвышенным до конца, и человек видит только храм, уже могут быть у него какие-то, знаете, как бы это помягче сказать, то есть возникает какой-то диссонанс между той святостью, к которой человек прикасается, и его неподготовленностью к этому. Это может привести к каким-то неприятным результатам. Он прямо пишет, что человек может не пережить, Если он приходит в храм неподготовленный, ну, обычно, конечно, такого не было, но мы знаем, где это было в полной мере. Это было в святая святых. В самом центре храма, в самой закрытой его части, куда только первосвященник допускался раз в году всего в Йом-Кипур во время своей службы, он заносил туда воскурение. В остальное время там никого не должно было быть вообще. И даже первосвященник, который был, конечно, одним из, ну, самых, что называется, подходящих среди народа Израиля на эту должность людей, как правило, он тоже должен был знать, что если он не находится на должном уровне подготовленной души, освященной, очищенной, такой хрустальной своей души, если это было не так, он мог там умереть. И были случаи, что они умирали. И, насколько я понимаю, эти случаи были редки, пока не началась вот такая порочная практика взяточничества, когда эти коины давали взятки римским властям, которые уже наложили свою лапу на Израиль. В то время, знаете, в конце второго храма уже римляне довольно сильно вмешивались в внутренние дела Израиля. Ну, там началось с того, что захватили власть, как их, хасмонеи, которые были большими праведниками, которые были коэнами, которые были очень праведными евреями, которые отстояли возможность евреев жить по-еврейски, которые очень, конечно, с большим почетом вспоминаются в связи с этим. Но после того, как они отстояли еврейскую, хотя бы религиозную независимость от греков, еще во времена Селевкидов, когда это было там, они это отстояли, но после этого они решили, что они будут дальше управлять еврейским государством и объявили себя царями. Это была ошибка. Царь к тому времени был уже постановлен, должен быть только из потомков Давида, из колена Иуды, как минимум. Они не были ни то, ни другое, естественно. И поэтому их царская власть кончилась печально. Она постепенно перешла к Ироду и прочим людям, которые вообще не были, в общем-то, урожденными евреями, а некоторые не были евреями вовсе. Кто-то там, Агриппас был потом хороший царь, который вроде бы принял еврейство и был, может быть, даже прозелитом, но, тем не менее, они не имели права никто быть царями. А потом постепенно это перешло уже и к римлянам, которые вмешивались все больше и больше в эту политику. То есть не то, чтобы римляне не стали царями, но уже царями, номинальными такими руководителями были их ставленники римские. И они вмешивались во все, что происходило, пока они не пришли окончательно захватить полностью власть в стране. И тогда была вот эта большая война, которая кончилась разрушением храма. Но до этого они уже тоже достаточно вмешивались, так что можно было дать взятку. И человека назначали на должность первосвященника. Да, мы с вами продолжим эту тему в другой раз. Этот храм очень большая здесь тема. Но что я хочу вот сказать как предварительно, чтобы вы прочувствовали этот вкус этого, чем мы с вами занимаемся. Это, как я только что сказал, должность первосвященника – это смертельно опасная должность. Это то, что Исав сказал Якову. Причем интересно, что он же никто ему не сказал, что он будет первосвященником. Ну, наверное, если бы он был старшим, если бы он занял свое предназначенное ему место – только-только зарождающемся народе, который должен был произойти от Ицхака, если бы Исав занял свое положенное ему место, он бы, наверное, был, конечно, кем-то вроде первосвященника заодно, потому что он был старший. Но когда Яков объяснил ему, что будет происходить на этих позициях, Исав сказал: ну, и зачем мне нужна эта смертельно опасная вещь? Со мной будет что-то не так, и я зайду там в какой-то храмовый вот этот центр, и я там умру, да, забирай. И поэтому свое первородство он продал. Ведь раньше же не было понятия коэн, было понятие первенец. Первенец, на нем лежала вот та святость, которая позволяла ему служить в храме. Но они потеряли это до того, как храм был построен. Даже переносное святилище в пустыне, так называемый мешкан, скиния завета, который по-русски называют. Уже к тому времени, когда он построен, первенцы из-за своего участия в Золотом Тельце, они потеряли это свое право, и право это перешло к Аарону, который он и его потомки, и семья левитов, в принципе, они не участвовали в этом всем, и они остались служителями храма, левиты остались для песнопений, для каких-то технических больше вещей обслуживания храма, а коины остались для служения, принесения жертв. Потомки Аарона Коэна, да? Теперь он говорит, да, и что я просто хочу обратить ваше внимание, представьте себе, смертельно опасная должность. И тем не менее мы видим, что любое служение в храме, включая то, которое делал первосвященник, вызывало у коинов какое-то невероятное гер, прозелиты это геры. Те, которые пришли, приняли иудаизм. Я уже забыл, где я про них упоминал. Ну да. Да, те, кто приняли гиюр, то, что называется, они не могут быть царями, равно как и никто даже из урожденных евреев, если они не из колена Иуды. Вот, а про что я говорю? Так вот про это. Коины имели какую-то поглощающую страсть к этой службе, при том, что у них было как распределено, но во время второго храма уже нам известно, как распределили это служение. До этого какая была точная схема, я не знаю, но думаю, что примерно такая же. То есть поделили все коинское сословие на какие-то семьи, и каждая семья одну неделю в году работает, потом приходит ее сменяет другая семья, и так по очереди они приходили. Но в то время, как работает одна семья, тоже ведь есть много людей. И иногда бывает, что храмовых работ не так много в течение недели, когда нет каких-то праздников, специальных событий. И вот каждую вещь принести жертву, там что-то, отнести кровь там к жертвеннику или там отнести кусочек этой жертвы куда-то, где нужно переложить. Каждая деталь, каждый этап этого служения вызывал, даже очистками жертвенника от золы, от пепла, от остатков, самая вроде бы неприятная и простейшая работа, которая вроде бы никакого отношения к святости не имеет, просто чисто уборщическая. Даже ради этой работы пришлось потом сделать жребий между коинами, потому что они буквально отталкивали друг друга, бежали, кто быстрее успеет подбежать и что-то там сделать. То есть настолько они стремились к этой работе, к этой службе, мечтали об этом. А, конечно же, первосвященники тоже, вот мы видим, были очень под большим впечатлением от своей службы и были готовы пойти на все, чтобы эту должность получить. Конечно, я говорю не праведниках. Праведники понимают, что только самому лучшему из них стоит быть первосвященником. А коины попроще, они вот думали, что за взятку они могут стать первосвященником, при том, что они прекрасно понимали, что они не доживут до следующего года. То есть пройдет Йом-Кипур, день искупления, и когда это сделалось вот практикой, что они постоянно стали за взятки покупать эту должность, просто каждый год они сменялись. А иногда, может быть, чаще, потому что храм, как здесь вот пишет Хинух, не только заходя в святая святых, он находился в опасности. Человек, который не готов к святости храма, и он лезет и что-то там начинает делать. Ну и в Йом-Кипур, конечно, они просто регулярно умирали, но если из храма их просто другие коины могут вынести того, кто погиб на месте, в святая святых никто не хотел заходить зря. И естественно. Поэтому что делали? Получилось такая позорная немножко практика, что им привязывали к ноге веревочку, и они понимали, что сейчас эта веревочка не заходит, и они сейчас умрут. И они готовы были идти на это, потому что такая невероятная святость, которую они ощущали, которую мы с вами, к сожалению, лишены сегодня, чтобы ощутить, им это стоило всего, всей жизни они готовы. Вот реально, человек отдает свою жизнь для того, чтобы получить этот почет. Но я думаю, это больше, чем почет. Это вот это какое-то райское наслаждение от этой святости, которую он ощущает, от этой деятельности, которую он там делает, приносит воскурение, там делает жертву, еще что-то, работает первосвященник в Йом-Кипур, в общем, достаточно напряженное, тяжелое физически даже. И он все это должен был делать, и они ради этого были готовы отдавать жизнь. Так что да, им привязывали эту веревочку, потом вытаскивали их, погибших бедняк, из святая святых. Вот о таком месте мы с вами собираемся говорить, что же за заповедь такая это место сделать, и потом завтрашним с вами разберем. Всего вам доброго, хорошей субботы. А, тут вопросик, простите, я не успел, не увидел, что первосвященник мог быть постоянный? Нет, ну, конечно, пока он жив, он оставался первосвященником. Это вот во втором храме получилось так, что они каждый раз умирали. Приходилось их менять, там, может быть, даже чаще, чем раз в год, как я понимаю. Такое-то количество нас было несколько сотен, сменились, тут очень много. А так, если он праведный первосвященник, почему нет? Были первосвященники, которые много лет подряд служили. Ну, всего вам хорошего. Гуд Шаббес.